Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие слушатели. Здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Мы представляем вам наших гостей. В ближайший час вместе с нами и с вами проведут протоиерей Андрей Близнюк, руководитель выездной мобильной бригады церковной помощи в чрезвычайных ситуациях. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И Полина Юферева, координатор направления по организации помощи в чрезвычайных ситуациях Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви. Мы сегодня беседуем, собираемся здесь по такому не самому приятному поводу. Наводнение в Приморье, я думаю, что все, кто следит за новостями, про это наводнение знают. Кто не знает, я напомню, что там выпала трехмесячная норма осадков. В Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Там подтоплено 18 муниципальных образований из 34. Ну и в зоне наводнения более 9 тысяч человек находятся. Сейчас, конечно, вода уходит, но, тем не менее, обстановка все равно достаточно тяжелая. Отец Андрей Близнюк, которого наши постоянные слушатели, наверное, хорошо знают, в свое время прошел вот такую подготовку по линии МЧС и теперь участвует от Русской Православной Церкви в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций вместе со спасателями, и вот недавно вернулся как раз из Приморья. Ну, давайте нарисуем картинку для начала, что там происходит. Вы видели своими глазами, даже нам сейчас показывали ролики, которые вы там сделали и сняли. Конечно, впечатляет.
Да, мне довелось впервые побывать в этом регионе, и, конечно, всегда открывая для себя новые места России, удивляешься, насколько красива и разнообразна наша страна. Потому что мы увидели край, где, в общем, растут сосны и березы, обвитые какими-то лианами. Климат такой, как будто в субтропиках, туман, пар, как в турецкой бане, тебя окутывает. Вот. И при этом непрерывные осадки, вот, и паводок такой силы, что вода на улицах города Владивостока. Мы из Владивостока вот отправились в Арсеньевский муниципальный округ и, конечно, видели там такую картину тяжелую, когда многие села просто были отрезаны от общего сообщения, потому что дороги были просто размыты. Вот куски асфальта, бетонные основания мостов, все это как будто огромные. Вот чья-то рука все разбросала, разнесла по территориям, и люди остались отрезаны, лишенные электроснабжения, вот возможности вот жить нормально. И это, конечно, все так на нас обрушилось, и мы постарались побывать во всех местах таких наиболее пострадавших, чтобы собрать информацию, чтобы показать им помощь, которую мы уже с собой привезли, собранную в Москве. Вот, и сейчас продолжается сбор пожертвований людям, нуждающимся, и мы надеемся, что помощь будет поступать своевременно и в самые такие нуждающиеся районы.
Вы говорите о кусках асфальта, фрагментах мостов, а это все дождевая вода смыла? Это такой силы вот эти
тайфун,
потоки?
Который из Японии пришел, и эти дожди, они наполнили реки. Вот, горные, на сопках реки, они наполнились и с огромной силой обрушились на территории, которая находилась уже у подошвы этих гор. И поэтому вода обладает огромной силой. Она просто сметает все на своем пути. Вот те постройки, которые не были закреплены фундаментами, такие как бани, туалеты, какие-то металлические контейнеры, все это вода несла просто как щепки, сметая на своем пути просто все, что явилось препятствием. И вот в первые дни так вот погиб глава МЧС региона. Вот, Олег Федюк, он ехал на машине на КамАЗе. Представьте себе, КамАЗ трехмостовый такой, тяжелый. Его вода подхватила, перевернула и затащила под мост. Вот. 10 человек выбрались, а начальник, помогая своим подчиненным, погиб. И вот такая страшная картина, что человек, который взял на себя ответственность и нес ее, он первым как бы был вот такой первой жертвой. И, слава богу, сейчас жертв больше сообщений нет, но есть пропавшие без вести.
В вашем ролике же, собственно, там совершенно ужасная история про мужчину, который спасал ребенка и утонул, а на следующий день его жена родила пятого.
Но дело в том, что он утонул еще до этой трагедии. Он утонул 12 августа.
Да. А, ну 12 августа, да, действительно. Ну, все равно.
Но его жена, вдова с этими маленькими детьми на руках, она пережила это горе. Сейчас она в доме проживать не может, потому что дом хоть уже освобожден от воды, но он весь сырой. Мебель покрыта плесенью, матрасы, все, поэтому им доставлена помощь в виде вот матрасов, постельного белья, одежды, но диван-то им никто ведь не пришлет, и поэтому они сейчас пока там у родственников перебиваются, сушат эту мебель, и остро нуждаются вот в таких как раз приборах для просушки, как тепловые пушки, генераторы и другие.
То есть, если говорить о какой-то помощи людям такой, чтобы она была не медвежьей услугой, а чтобы она была конкретной и действительно полезной, а не помощью во вред, как иногда бывает, это речь идет о именно таких просушивающих всяких приборах.
Вот это в первую очередь сейчас, потому что жители Приморья откликнулись. Вот, и Владивосток постоянно туда отправлял машины, вот, привозили. И нам сразу, когда мы только вот с Полиной прибыли, сказали, что в одежде не нуждаются люди, люди нуждаются в питьевой воде, потому что пить воду было невозможно из колодцев, она была уже заражена вот этими павшими животными и всей этой грязью, которая там намутила река. Поэтому в первую очередь мы покупали воду в Владивостоке, чтобы с собой везти, потому что в Арсеньевском этом округе ее всю скупили, в магазинах ее почти не было. Вот. Для детей маленьких везли памперсы, детское питание, вот, консервы, вот, тушенка, рыбные, вот, потому что людям нужно было кушать. А одежду уже они в одежде не нуждались.
Полин, можно к вам вопрос? Какое на вас все это впечатление произвело? Или вы уже не первый раз в подобных оказываетесь?
Да, не первый раз, действительно, но в таком...
Вы перечислите, где вы побывали, чтобы...
Мы побывали, да, за последние там несколько, 6 лет. Мы побывали и в пожарах, которые у нас были по всей России в 2010 году. Мы побывали в Крымске в 2012 году, на наводнении в Сербии, в Алтайском крае. Вот, и даже на Филиппинах мы побывали, да, когда там был тайфун и циклон очень сильный. Но на Дальнем Востоке тоже были мы впервые, и такого масштаба бедствия, такого таких отдаленных поселков мы еще не видали, так отдаленные от центров, когда помощь не приходит в течение нескольких дней, когда тяжело добраться, и добровольцы куда не могут доехать.
А сколько, какое расстояние до центра?
До центра, до ближайшего, вот ближайший поселок, это 120 километров, а дальше 200-270 и далее.
300 километров от Владивостока.
Это серьезное расстояние.
Это нужен и транспорт специализированный, чтобы машины были проходные, и бензин, и люди, которых там вообще, в принципе, мало населения. Население этого региона, но небольшое.
А что конкретно вы там делали? Чем вы занимались? Какую помощь оказывали?
Ну, вот задача нашей группы, на самом деле, вот наша группа «Церковная помощь в чрезвычайных ситуациях» — это группа священнослужителей, сестер милосердия, добровольцев, специально обученных в МЧС, аттестованных на спасателя. Задача нашей группы входит вот выезд на масштабный ЧС, на крупный, для того, чтобы оценить, в каком масштабе бедствие, чтобы оказать первую гуманитарную помощь, понять, что происходит, что нужно завтра, и начать вот такой сбор на будущее для помощи этим людям, по возможности организовать совместно с епархией на месте церковный штаб помощи.
А церковная помощь в чрезвычайных ситуациях подразумевает только гуманитарную составляющую? Или мы как-то с отцом Андреем в одной из программ об этом беседовали, священники или церковные сотрудники помогают спасателям в их непосредственно профессиональной деятельности?
Да, безусловно, это не только гуманитарная помощь, наверное, в первую очередь это духовно-психологическая помощь, тот уникальный вид помощи, который не оказывают другие структуры государственные, и об этом, может быть, подробнее может отец Андрей рассказать.
А физическое, там, разбирать завалы? Там,
если есть свободные руки, если есть добровольцы, то да, конечно.
А у вас большая группа была?
Нет, конечно, наша группа вот такими чисто спасательными мероприятиями не занимается, поскольку выезды эти очень дорого стоят, и мы едем минимально.
Но также наверняка на Дальнем Востоке тоже есть православные какие-то ребята, которые...
И там, конечно, этим занимаются. На самом деле было радостно заметить, что православные ведут такую активную участие в этих ликвидации последствий. Вот. И когда вот мы прибыли в одно из самых пострадавших сел, как Шаровку, то мы увидели сразу такой тесный, такой очень плодотворный тандем руководителя этого поселкового образования, вот, как и Наталья Васильевна, да, Андросова, и батюшка отца Андрея Кузнецова. Вот. Глава, она только матушке доверила раздачу хлеба, зная, что она сделает это добросовестно. Вот. Батюшка своим сыном тоже там помогал ей. И надо сказать, что было приятно вот узнать о такой вот безвозмездной добровольной помощи людей, как их называют, людей малого бизнеса, да, сейчас, или вот эти вот предприниматели, которые у нас в стране как-то все время, мы слышим, обижены, а вот в критической ситуации они проявили себя там очень ярко.
А что они сделали?
Вот, допустим, Федоров, предприниматель в этом селе, как Шаровки, когда помощь не успела прийти от государства, он открыл свои склады, и все продукты, которые у него лежали там, даром раздал людям. Там рыбу, мясо, все. Вот.
Другой... А он владелец какого-то магазина местного,
ну,
да,
по-видимому,
получается?
Там, да, торговый бизнес, все, он все, что было на складах, раздал людям, чтобы они не голодали. Другой, хлебопечка там, да, и делал хлеб, и тоже глава администрации вместе там с матушкой раздавали людям. Вот, то есть они проявили свои такие, прям вот самые настоящие, такие глубокие, такие качества русские, милосердия, сострадания. Вот, когда мы груз наш привезли и не могли его доставить в село, потому что моста нет, и сутки там ждать, пока его восстановят, там честно, там, хотя они активно работали, мы не могли, тем более машину нужно было отпускать, вплоть до того, что груз на землю выгружай и сторожа оставляй. Тут идет какая-то амфибия, такая машина просто, знаете, будущего, которая плавает, преодолевает любые препятствия. Я спрашиваю человека, он частный тоже предприниматель, вы не можете помочь им? Пожалуйста. Мы загружаем этот груз, и он через эти все завалы и водные препятствия доставляет груз к храму. Вот это очень было приятно отметить, что вот эти люди, вот такие, которые с такой вот удивительной жертвенностью помогали и не бросили народ. Это было приятно.
Хотела бы привести в пример еще Алексея, нашего водителя, добровольца, угу. который является... У него собственная фирма строительная, и вот он несколько дней подряд был с нами, консультировал, где мы могли купить, закупиться подешевле. Он оплачивал бензин, он таскал все это и возил нас двое суток, ремонтировал наши грузовики. Вот тоже как пример,
да,
такой
жертвенности. И еще вот тоже в поселке Кавалерово мы туда выезжали с владыкой Гурием Арсеньевским, который тоже сразу сел за руль и сам управлял своим таким автомобилем с повышенной проходимостью, везде бывал, узнавал, чем людям помочь. И к нему на встречу выехал тоже один молодой предприниматель, который, когда узнал о масштабах бедствия, о том, что дети там оставлены без вот, воды, питания, у него мото-дельтаплан. Он говорит, все, покупаю подарки, лечу в эту Кокшаровку раздавать детям гостинцы.
Простите за обывательский вопрос, а как выглядит мото-дельтаплан?
Ну, это такой легкий, да, летательный аппарат, который можно загрузить там, ну, порядка там, 100-200 килограмм, может быть. Вот. Но мне вот понравилось, что он понял, что детей можно порадовать не то, что машина как там приезжает, а вот он полетит с воздуха, знаете, как в этой песне. Да,
волшебник.
Друг волшебник в голубом вертолете бесплатно покажет кино, тут еще подарки даст. И вот люди, прям, знаете, они творчески в этом во всем участвуют, сразу понимают, что нужно делать, это радостно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что сегодня в программе «Светлый вечер» протоиерей Андрей Близнюк, руководитель выездной мобильной бригады церковной помощи в чрезвычайных ситуациях, и Полина Юферева, координатор направления по организации помощи в чрезвычайных ситуациях Синодального отдела по благотворительности.
Вы знаете, мы перед эфиром, когда с вами общались, вы рассказывали о том, как люди сами, жители этих сел затопленных, друг другу помогали и о том, как спасали людей, и не только людей, но и животных. Мне бы очень хотелось, чтобы вы нашим слушателям рассказали, может быть, пару примеров приведите из всего того огромного спектра, того, что вы видели, как это происходило. Потому что это важные примеры. Это то, что, как сказать, это, ну, человеческая реакция в чрезвычайной ситуации не про себя самого, а про других.
Конечно. Вы знаете, ведь человек, который ни разу не бывал в чрезвычайной ситуации, он даже не может представить, что с ним может произойти. Вот психологи, с которыми мы тоже сотрудничаем, как бы они нас консультируют, они говорят, что человек попадает в такие тяжелые состояния, вот там агравации, там сверхмобилизации, он может сделать то, что никогда не делал бы. по спасению своего как бы существования, но может и в то же время в этом состоянии, допустим, агровации, просто побежать по головам. Там. И вот тут как раз духовный опыт, он очень помогает вот, не поддаться этой панике, этому ступору, а броситься на помощь и повести себя правильно. И вот это ведь не случайно, вот этот наш долгий опыт молитвы и прочее, он помогает в этом. Потому что в первую очередь, что человек должен как бы остановить, это панические атаки, которые в виде помыслов обрушиваются. И вот мы видим, что батюшка, отец Андрей, вот, сидя на крыше со своей многодетной семьей, и матушка, которая только что пробила свою ногу скобой от сарая, и истекает кровью, и уже начинается заражение, потому что нога пухнет, и температура повышается, слышит вой собаки, которую поток просто, по-видимому, овчарка несет, и она зацепила за забор и воет, взывая помощь. И тут понятно, как в Библии написано, блаженные же скоты милуют. Он берет маленький матрасик детский, своим сыном старшим бросается ей на помощь. И река тут же его носит на несколько сотен метров, и он мог просто погибнуть. Матушка говорит, я так молился, как никогда в жизни. С дочерями, о супруге и о сыне. Они смогли 2 часа по заборам перебираться, вернувшись к этой собаке, засунули ее на сеновал, спасли. И еще в течение часа возвращались опять к дому. Вот. Это, конечно, говорит о том, что человек, вот он действительно с глубоким таким чувством вот, жертвенным помогать и ближним, и даже скотам, что называется. Потому что ну, так вот устроен человек, что вот он не может сидеть и слышать вот этот вой о помощи. Они за крышу затащили своих 2 собак, кошку там и прочее. То есть это было, конечно, страшное их там состояние, но при этом они вот эту бутылочку воды, которая у них единственная была, так ее распределяли, чтобы маленькой дочке 3-летней там хватило, вот, справлялись с ее тяжелым состоянием. И как только к ним вода пришла, как только они смогли помогать другим, глава администрации вот попросил их, они развозили хлеб на лодках.
А как нога-то у матушки?
Ну, слава богу, когда мы ее уже встретили, ей оказал помощь ветеринар местный, вот, и смогли, в общем, ногу спасти. В общем, по-видимому, мы надеемся, что все хорошо.
Вы знаете, такая взаимовыручка, мы тоже вот с этим столкнулись, замечательно. Люди очень далеко, видать, живут от центра и очень сплоченные, не на кого надеяться, только сами на себя. И были, нам рассказывали истории, когда вот старались спасти и больных, и инвалидов в первую очередь. Елена Титова, например, в поселке Шумном, в первую очередь сосед пришел и вот вывез ее из этой территории в школу, где она и была там в течение 4 дней. Других инвалидов, колясочников, парализованную женщину в селе Кашкаровка поднимали на чердак.
Они сами не могли туда
сами
подняться.
Сами не могли, да, и спустить, главное, не могли, потом просили помощи МЧС.
Мы как-то вот разговариваем, при нас прям подходит и говорит, как спустить инвалидов к главе администрации. Вот это такая, в общем, женщина хрупкая и интеллигентная, она все в себе объединила, знаете, вот, и спасатели, и полицию, и МЧС, все, то есть... Первые дни к ней помощь не пришла, и она смогла все это организовать очень верно, спасти людей, у нее жертв нет в поселении.
Люди удивительно смиренные, такие терпеливые, вот, стесняются просить о помощи. Мы приносим помощь гуманитарную какую-то, там, продукты, постельное белье. Они говорят, ну что вы, я еще не в таком тяжелом положении, вот помогите нашим соседям, им гораздо там сложнее. Вот, и такие, конечно,
скромные,
очень скромные.
Конечно. Мы говорим о том, что вот будет сбор пожертвований в Москве, все, и они так сразу пугаются. Ну что вы, нам не надо, вот есть люди, кому труднее. Вы знаете, не так, что вот давай, помогай. А вот прям вот сразу начинает первая их реакция – это отказаться. Вот это поражает. Вот скромность людей, живущих в регионах, вот они живут бедно, у них дома маленькие. Так вот, знаете, когда мы на самолете подлетаешь к Москве и видишь эти замки, и что там мы видели.
А дома. Я как раз хотел спросить, может быть, это немного не по теме, а чем они там занимаются вообще?
Выживают. Потому что очень много разрушилось.
Нет, я даже не про наводнение, а вообще
да, да,
люди
вот я говорю
в этих
о том,
поселках.
Что вот многие
живут огородами в основном в поселках, да, в деревнях, и сейчас все это затопило, что очень сильно усугубляет
живых
положение.
Живых денег там практически нет у людей.
В деревнях
ну,
нет.
Единственное, что вот охота, там, рыбалка что-то приносит, но это вот в каком масштабе было в советское, когда это было, были совхозы, колхозы, сейчас этого ведь нет, и поэтому такие вот какие-то индивидуальные частные инициативы, они, конечно, вот еще присутствуют, и люди, они, конечно, вот просто живут лесом. Они говорят, мы идем в лес, у нас грибы, у нас там ягоды уникальные, там лимоник и все, даже виноград есть там. Вот.
Ничего себе.
Охота там, мы идем по селу, где-то здесь тигр ходит, он выходил к воде. Уссурийский самый большой тигр в мире, где-то здесь.
Краснокнижный.
Вокруг, да. Но их там уж так много развелось, что были случаи даже нападения. Потому что когда вода их прижала, вот, нам рассказывали два случая нападения медведей. Один человек погиб, а другой сторож на складах недалеко от Арсеньева в реанимации находится. Вот. Звери так вот, они на самом деле как-то, люди живут нормально, таких частных нападений не наблюдается. Но вот когда стихия, когда катастрофа, она ведь не только людей вот, выводит, как говорится, из равновесия, но и животных, и они тогда уже прут.
А что делали там люди до того, как в этих местах завелись колхозы и совхозы, до революции? Чем они там жили? Как вообще там появились эти поселения? Ведь они как-то там появились, ведь люди туда пришли, так настолько удаленные от центра. Это было зачем-то нужно?
Ну, это зачем-то нужно, потому как это территория, которая, она, конечно, уже поздно стала осваиваться. Это 19 век, начало 20-го. Вот, в этом активной части, вот, заселение Амурского края, вот, Дальний Восток, принимала и церковь. Замечательный наш святитель Иннокентий Московский, это была его епархия трансконтинентальная, которая вся включала и Аляску, вот, еще в первой половине 19 века, вот, Охотский край, Чукотку, Сахалин, Курилы и Амурскую, и Дальний Восток. Он был в Ольге, поселение как раз вот недалеко от того места, где мы находились. И тогда начинается активное заселение этих мест. Вот такие люди, которые чувствовали, что там дадут землю, им там предлагала земля, да, крестьяне, свободные люди. Вот они понимали, что земля хорошая, она плодит много там, потому что, знаете, урожай не то, что у нас здесь в центральном Черноземье. Вот, там много что вырастает, то, что у нас здесь не может вырасти. Поэтому отправились такие вот предприниматели, активные вот, люди, освобожденные крестьяне, и стали заселять. И в советское время там вот эти поселения, они в основном занимались вот этим. Но были добавлены туда и промышленные объекты. Вот, допустим, в Арсеньеве находится замечательный завод по производству вертолетов. К-50, К-52.
Вертолетов?
Вертолеты, да, вот эти вот знаменитые, известно, на весь мир, они производятся именно в городе Арсеньеве, в котором сейчас вот в округе это бедствие. И мы там видели, как готовится город к празднованию 80-летия этого завода. Там такой памятник воздвигли вертолету К-50, он висит в воздухе прям. Поэтому несколько тысяч человек сейчас до сих пор работают на этом предприятии.
Вы, отец Андрей, уже упомянули, что в Москве будет сбор пожертвований.
Идет уже.
Идет сбор пожертвований. Да. Я так понимаю, что там даже есть какие-то короткие смс-номера, которые мы можем сейчас озвучить.
Сейчас может рассказать подробнее.
Да, да, давайте об этом подробнее поговорим.
Можно пожертвовать через смс на короткий номер 7715, большими буквами, две буквы ЧС, чрезвычайной ситуации, пробел и сумма, которую вы хотите пожертвовать.
Еще раз, номер 7715, это номер, который уже, я думаю, хорошо знаком нашим постоянным слушателям, общий номер службы милосердия 7715, а дальше содержание сообщения, две буквы ЧС, пробел и сумма пожертвования.
Верно.
Например, там 100 рублей или 50, или кто как может. Может быть, кто-то может и больше.
Конечно.
Может быть, кто-то может и сильно больше.
Миру по нитке.
Тут сердечная благодарность всем, кто откликнется, потому что, безусловно, людям в такой ситуации помощь очень нужна. И прежде всего, как мы выяснили, необходима аппаратура, с помощью которой можно было бы высушивать дома. Отец Андрей, вы могли бы назвать еще раз вот эти вот агрегаты, что это такое, что вы будете закупать
там,
на эти деньги?
Поскольку там закупать будем не мы, надо тут отметить, что если мы здесь закупим, то повезем, это оборудование будет в разы дороже. Деньги туда отправляются, в Арсеньевскую епархию, где вот наиболее пострадавший район, а там они закупают. В первую очередь, поскольку там перебой с электричеством, это генераторы, которые вырабатывают электричество, и к ним уже могут люди подсоединять тепловые пушки и просушивающие всякие тепловентиляторы и прочее оборудование.
А это тоже кто-то может в Москве пожертвовать, если есть у кого-то? И вообще, кроме денег,
нет, вы знаете,
в Москве идёт сбор
чего-то? Не совсем.
Или не довезёшь?
На самолете везти или на это, неделю на поезде, это все, конечно,
это не совсем,
да, не рентабельно. Лучше там.
Или
в Владивостоке.
Владивостоке, да,
или в Арсеньеве самом, или в Уссурийске покупать. Я думаю, так будет логично.
А сколько вообще человек, по вашим подсчетам, нуждается сейчас в помощи?
Ну, по информации от Департамента социальной защиты вот, Приморского края, 8,5 тысяч человек пострадало. А сейчас, вот на сегодня мы знаем от МЧС, 512 домов еще затоплено в 22 населенных пунктах. Эвакуировано за все время было 1435 человек, включая там 248 детей. Ну, грубо говоря, вот несколько тысяч человек нуждаются, даже там, где вода спала, они сейчас как раз нуждаются в том, чтобы продолжать жить вот в этих домах. Ситуация ухудшается тем, что морозы там быстро настают, то есть зима уже вот-вот. Все замерзает.
Да. Зима близко. Тот случай, когда страшно действительно звучат эти слова. Я видела кадры в вашей съемке, отец Андрей, где затоплена картошка. Видимо, ее собрали, выкупали.
Не успели даже собрать. Вот она погибла на огородах. Ее вода сорвала, носила, ударяла, понятно, сорвала кожу, и поэтому она гниет. Это я то, что отснял, это пропавший урожай. Понимаете, там урожаи были замечательные, там арбузы, дыни, тыквы огромные. Все это вот, понимаете, когда оно раскололось, понятно, уже все это.
А все это еще усложняет ситуацию тем, что людям нечего и не на что купить. Это то, чем они должны были всю зиму питаться.
Ну, конечно, там люди, не имея зарплат, вот нам говорят некоторые, зарплата 8 тысяч, представьте себе. Понятно, что они много заготовок делают. И вот все это погибло. Их огород погиб, погибли то, что было запущено, потому что когда эта стихия это, на дома надавила, то все сараи, все подвалы, все было просто, знаете, как будто метлой вымели. Все унесло и безвозвратно.
Бытовая техника пострадала, представляете, да, как в такой семье купить там телевизор, холодильник, печку какую-то отопить, на плиту, да. А детей нечем собрать в школу, тоже очень серьезная проблема. Школа сейчас затягивается.
У вас есть какие-то планы, как можно было бы и вот эти статьи расходов покрыть? Как можно было бы людям не только генераторы доставить, но и помочь им продержаться в ближайший год? Есть у вас подобные какие-то наработки?
Если будет возможность собрать существенную сумму денег, то, конечно, обычно так у нас церковь и действует. Есть первая волна помощи и есть второй этап помощи, когда церковь начинает разбирать случаи, где людям не оказали государственную компенсацию какую-то.
Вот об этом чуть подробнее через минуту поговорим. Я быстренько напомню номер 7715. Это короткий номер, на который, вписав в смс-ку две буквы ЧС, а после пробела поставив сумму, вы можете сделать пожертвование для пострадавших от наводнения в Приморье. Я напомню, что в гостях у нас протоиерей Андрей Близнюк, руководитель выездной мобильной бригады церковной помощи в чрезвычайных ситуациях, и Полина Юферева, координатор направления по организации помощи в чрезвычайных ситуациях Синодального церковного отдела по благотворительности. Алла Митрофанова и Алексей Пичугин, через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».